Глава 5. Преступление и наказание. Правила товарищества. По длинным доскам коридора лишь 9 пробьет на часах, наш церни высокий несется на длинных ногах. Не гнутся высокие ноги, на них сапоги не скрипят, и молча в открытые веки сердитые очи глядят. Краснушка даже языком прищелкнула от удовольствия и обвела класс торжествующими глазами. «Браво, Запольская, браво!» раздалось со всех сторон, и девочки запрыгали и заскакали вокруг нашей маленькой классной поэтессы. Дежурная дама, страдавшая флюсом, вышла полежать немного в своей комнате, и мы остались предоставленными самим себе.
«Милочки, да ведь это она у Лермонтова стащила!» Внезапно запищала всюду поспевающая Бельская. «Что ты врешь, Белка?» — напустилась на нее обвиняемая. «Ну да, воздушный корабль по синим волнам океана. Так начинается. Лишь звезды блеснут в небесах, корабль одинокий несется на всех парусах. А у тебя...» «Ну да, я и не скрываю. Я за образец взяла. Даже и великие поэты так делали. И все-таки хорошо. И ты из зависти придираешься. Хорошо ведь, мадамочки?» И она обвела класс сияющими глазами. «Хорошо, Маруся, очень хорошо!» — одобрили все. «Вот-то обозлится Церни!» Церни был наш учитель арифметики. Длинный и сухой, как палка, он поминутно злился и кричал. Его в институте прозвали вампиром. Его уроки считались наказанием свыше. Страница журнала, посвященная математике, постоянно пестрела единицами, нулями и двойками. Больше 10 баллов он не ставил даже за самый удовлетворительный ответ.
«Хорошо», —
говорил он, улыбаясь и обнаруживая при этом большие желтые зубы.
«Вы заслуживаете 10 баллов».
«Почему же не 12, месье Церни?» — расхрабрившись, приставала ободренная похвалой девочка.
«А потому,
госпожа Муравьева, что только Господу Богу доступны все здания до 1 балл, то есть до 12. Мне, вашему покорному слуге, до 11. А уж вам, госпожа Муравьева, до 10.
«Ах, душки!» — возмущалась Додо в полголоса, вернувшись на свое место. «Вампир-то какой грешник! Самого Бога замешал в свою поганую арифметику!» Церни ненавидели всем классом и бесстрашно выказывали ему свою ненависть. А однажды, после несправедливо поставленной Милочке Корбиной, тихонькой и прилежной девочке двойки за непонятную ей задачу, его решили травить. В то время как на уроках других учителей на кафедре красовались обернутые протечной бумагой мелки с красными, голубыми и розовыми бантиками, на уроке Церни лежал небрежно брошенный обломок, или, вернее, обгрызок мелка, едва умещавшийся в руках. В чернильнице постоянно плавали мухи, а перо клалось умышленно такое, что им едва-едва можно было расписаться в классном журнале. Тане Покровской, обожавшей Церни, у Тани Покровской всегда все как-то выходило не слава богу, и ее признавали неудачницей, строго запретили выручать вампира. И Таня, проплакав урок своего душки Цирюши, покорилась.
«Делайте с ним что хотите, мадамочки, но прекращать мое обожание теперь, когда вы его решили травить, я считаю подлостью», — кротко заявила она.
«Ну и обожай своего вампира, а мы все-таки его изведем вдребезги», решила Запольская и тотчас же села за свое стихотворение.
Муза улыбнулась Марусе, и начало пародии на воздушный корабль вышло довольно удачным. Краснушка была не прочь продолжать в том же духе, но муза заупрямилась, и девочка ограничилась только одним четверостишием, которое бойко подмахнуло под стихотворение. «Единицы, двойки, тройки, так и сыплет нам вампир. Весь при этом злобы пышет. Берегись, крещеный мир!» Было решено положить листочек со стихом на стол около чернильницы, как будто неумышленно позабытый. Каждая из девочек влезла на кафедру, чтобы убедиться в присутствии листка. На этот раз, как бы золотя пилюлю, Церни положили мелок с красивой оберткой и бантом. Даже приклеили на бант картинку с изображением улетающего в небо ангела. «Это предсмертное удовольствие», — смеялись шалуньи. «Ведь умирающим всегда делают что-нибудь приятное, а вампир, наверное, прочтя стихотворение, лопнет от злости». Тане Покровской кто-то предложил обвязать руку черной лентой, как бы в знак траура. Таня дулась и сердилась, но идти против класса не посмела. Это было бы нарушением правила товарищества, что строго преследовалось институтскими законами дружбы. «Умри, а не выдай», — гласил этот закон, выдуманный детскими головками, то великодушными и разумными, то сумасбродными и фантазирующими сверх меры. Я подошла последнюю к кафедре. В этот день я была дежурной по классу, и на моей обязанности лежало посмотреть, все ли необходимое приготовлено учителю. Все было на месте, не исключая злосчастного листка со стихотворением. Едва успела я открыть чернильницу и вытащить из нее двух утопленниц мух, как дверь широко распахнулась, и рыжий, длинный, сухой Церни влетел в класс. Еле кивнув привставшим со своих мест девочкам, он взобрался на кафедру и готовился уже приступить к вызову учениц, как вдруг взор его упал на злополучный листок. Осторожно, худыми кривыми пальцами, словно это была редкостная драгоценность, Церни взял его и, приблизив к самому носу, начал читать, о ужас, вслух! По мере чтения лицо его из землисто-серого становилось багрово-красным. Покраснел его высокий, значительно увеличенный лысиной лоб, его бесконечный до завтрашнего утра, как говорили институтки, нос и шея, в которую со стервенением упирались тугие белые воротнички крахмальной сорочки. «Слобой бешедою пышет, берегись, крещодый бир». Удивительно отчетливо и чисто произнес он заключительные строки и отложил листок. Гробовая тишина наступила в комнате. Слышно было, казалось, как пролетела муха. Церни откинулся на спинку стула и злобно торжествующими глазами обводил класс. И каждая из нас стала неловко. В каждой из юных головок не могла не мелькнуть мысль, уж не слишком ли далеко зашла наша шутка. Протянулась минута, показавшаяся нам вечностью. Молчал класс, молчал Церни. Злополучный листок снова красовался в его руках. «Уж разразился бы скорее», — томительно выстукивали наши сердца. «Все равно помилования не жди, так уж скорее бы, вампир противный». Но он не разразился против ожидания, а наоборот, сладчайшим голосом обратился к классу. «Не правда ли остроумное произведение, мадам? Горю нетерпение познакомиться с именем талантливого автора. Надеюсь, он не замедлит назваться». Но все молчали. Это была жуткая тишина, от которой становилось горько во рту и больно-больно ныло под ложечкой. «Дус, если сам автор не желает назваться и прячется за спиды подруг», так же неумолимо спокойно продолжал Церни, «то делать нечего. Приступим к допросу. Кстати, входя в класс, я кое-что заметил. Надеюсь, у видовды хватит достаточно смелости не отпираться».
«Что это?» Злые и холодные глаза вампира уставились на меня с неподражаемым выражением скрытой насмешки. Неприятно и неловко становилось от этого взгляда. «Что ему надо?» — мучительно сверлило мой мозг. «Что он смотрит?» Снова тишина воцарилась в классе. Снова противный слащавый голос прозвучал нежнейшими нотами. «Не будете ли любезды дозваться Саби?» И снова выпуклые гневные глаза неопределенно водянистого цвета остановились на мне. Я почувствовала, как вся кровь то приливала, то отливала в моем лице, как вдруг похолодели мои дрожащие пальцы, и я уже не могла отвести взгляда от злых, пронизывающих меня насквозь глаз учителя. И вдруг случилось то, чего никто из нас не ожидал. Таня Покровская вскочила со своей парты и, молитвенно сложив руки, прокричала на весь класс, давясь тщетно сдерживаемыми слезами:
«Месье Церни, миленький, ей-богу, мы не нарочно!»
Учитель нахмурился. Я видела, как побелел кончик его длинного носа, а глаза стали еще злее, выпуклее и бесцветнее.
«Госпожа Покровская, успокойтесь!»
Холодно, сдержанно произнес он и пристально посмотрел на забывшуюся и сконфуженную девочку.
«Дорожь да или дичай да сделано это, мне все равно. Я желаю знать, кто это сделал».
«Господи, миленьким назвала, ничего не помогает», — сокрушенно произнесла бедная Таня и прибавила громким шепотом так, чтобы слышали соседки. «Аспид бесчувственный, не хочу обожать его больше. Вампир».
Никто из нас, однако, не обратил внимания на ее слова. Нервы наши были напряжены до нельзя. Многие девочки искренне раскаивались теперь в своем поступке. Всем было не по себе.